конечно.
Николай Андреевич, я с радостью.
Да.
Николай Андреевич Ленин, замечательный наш философ, искусствовед, историк культуры. Вот, это Государственный институт искусствознания. И Николай Андреевич очень много сделал вообще для как-то продвижения именно такого философского, культурологического и научного образа Гачи. Это вообще-то важно. Потому что Гачи тоже, знаете, вот вчера говорили, ну, может быть, Андрей, я решил эту философию, но все-таки серьезно ученый. Пожалуйста.
Спасибо.
Уважаемые участники конференции, вот я, конечно, смущен, что выступаю первым, но я не признавал на это. Вот так получилось. Раз получилось, так я теряюсь. Вы знаете, конечно, наследие это огромное, и можно осмыслять это наследие Гачева с разных точек зрения. Я буду очень субъективным. Я попробую увидеть в нем прежде всего культуролог. Так что вот, скажем, филология и многие другие направления, которые он затрагивал, но у меня не прозвучит. Вот у меня акцент будет такой. В последние годы часто вспоминают оттепель. Был даже фильм поставлен, по телевидению показан, выставки были в музеях. Вот воспоминания об этой эпохе, они сводились исключительно к искусству. Мне так показалось, но ведь эпоха оттепели – это и оживление, прежде всего, в гуманитарной науке. И хотя по поводу гуманитария часто звучат критические такие взять вещи, мол, гуманитария оторвались от реальности, вообще гуманитарная наука оторвалась от реальности. Я даже могу сослаться конкретно на книгу одного американского автора Шапира, который это и доказывает. Но мне кажется, что вот как раз к гуманитарным наукам эпохи оттепели это не имеет отношения. Да и сейчас, мне кажется, не имеет отношения к гуманитарной науке современной. Может быть, это сама жизнь оторвалась от гуманитарной сферы и гуманитарной науки. Похоже, что вот что-то такое происходит. Когда в 60-х годах я был студентом, это первая половина 60-х годов, мне посчастливилось слушать доклад Гачева. Слушал я его в политехническом, вот там, в этом месте, где звучали стихи поэтов. Шестидесятников, вот, но оказывается, что и такие конференции, такие круглые столы тоже среди ученых тоже происходили в этом же политехническом. И вот я впервые там увидел и услышал Гачева, его эмоциональную совершенно речь, патетическую, страстную о Достоевском. Я даже растерялся, не знал, как к этому относиться. Это был, конечно, не академический доклад, но это было совершенно потрясающее зрелище, и это запомнилось навсегда. Именно оттуда, из 60-х, к нам приходит Гачев, и с этого времени не перестает привлекать наше внимание до сих пор. Мыслителей и гуманитарии современников Гачева, с которыми можно его поставить рядом, было не так уже много, но была среда, была атмосфера оживления гуманитарной науки. К сожалению, мне кажется, что это время ушло. Касаясь причин медленного включения своих идей в культуру, Гачева ведь какое-то время не печатали, Гачев говорит и о главных научных интересах времени, а главное об общности интересов, об атмосфере. Ну вот я процитирую его высказывание. Но исчезновение мое на 20 лет в 70-е, 80-е годы, вообще-то в золотые годы культуры, когда в искусстве расцветали и семиотики, и культурологи рядом делали то же дело, что и я, отыгралось мне запозданием вхождения моих трудов в культуру. К числу выдающихся гуманитариев, активно влияющих не просто на узкий круг интеллектуалов, но на общественное настроение. Можно, конечно, называть много замечательных имен наших ученых этого времени. Современников Гачева, это и Аверинцев, и Бахтин, и Лихачев, и Лосев, и Вячеслав Иванов, недавно ушедший из жизни, и Лотман, Гумилев, Гуревич, видите, как много
Ильенков.
Да, Ильенков, несомненно, Ильенков, да. Названные имена ученых, гуманитариев, конечно, привлекали внимание. С ними ассоциировался гуманитарный лик нашей науки второй половины 20 века. Они продолжают для нас многое значить и по сей день. То, что наше время продолжает называться гуманитарной наукой, питается их идеями, традицией, вызванной в жизни именно этими мыслителями. И с ними связано возрождение отечественной гуманитарной науки с конца 50-х годов. И то, что можно назвать подъемом духовной жизни, как следствие оттепели того весьма кратковременного отрезка нашей истории, который Василий Розанов обозначил названием одной из своих книг «Когда начальство ушло». Я думаю, что вы знакомы с этой книгой. Именно с названными учеными связан выход за догматические предписания марксизма в пространстве существующей в мире гуманитарной науки. И Гумилев, и Гуревич, и Лотман отмечены печатью ассимиляции мировой науки, что не помешало им создать свои школы. Возникла возможность подхватывать, творчески перерабатывать и развивать то, что имело место в мировой науке. Снова вспомнили ученого, впервые радикально поставившего проблемы культуры и осужденного в России еще в 20-е годы Шпенглера. Начали изучать цивилизационную парадигму Тойнби, размышлять над открытиями исторической школы аналов. Все это ощущается из сочинения Качера. Предпринимая грандиозный проект, а именно серию под названием «Национальные образы мира» в 17 томах, Гачев не забывает назвать своих предшественников, на которых он, разрабатывая свою концепцию, опирался. Кроме Монтескье, Гердера, Гегеля, Гумбольдта, он называет Шпенглера и Тойнби. Гачев, как и Шпенглер, находит определенное духовное ядро в каждом типе культуры, улавливая его выражение во всех проявлениях национального бытия, национального космоса. В докладе на одной из конференций сам Гачев, касаясь жанра своих сочинений, эту преемственность признает. Я процитирую Гачева. «Так что жанр мой – помесь Пруста или Розанова со Шпенглером, идет поток самосознания своей жизни, а в нем культурологические построения». Это цитата. То, что делает Гачев, перекликается с интересами его современников и с Гумилевым, и с Гуревичем. Конечно, Гуревича и Гачева объединяет влияние парадигмы, утвержденной школой аналов. Не случайно Гачев, прочитанный им курс лекций в Беслинском университете в Америке в 1991 году, печатает под названием «Ментальности» книгу «Ментальности народов мира». Употребление понятия «ментальность» в его первой книге «Национальные образы мира» отсутствует, но когда читаешь эту книгу, она все же напрашивается. Что же касается общности интересов Гачева и Гумилева, то между этими мыслителями тоже существуют точки соприкосновения, что сам Гачев констатирует, называя Гумилева в ряду тех, кто ему близок. Да и представляя в одном из своих докладов себя членом своей семьи, он привлекает к ключевому для концепции Гумилева термину «пассионарность». Эти точки соприкосновения позволяют констатировать значимую особенность науки эпохи оттепели, связанную с взаимоотношениями гуманитарных наук с науками естественными. Казалось бы, подъем в эпоху оттепели наук гуманитарного комплекса должен был бы сопровождаться дельтеевским пафосом обособления и утверждения самостоятельности наук о духе. А нет, такой вывод сделать невозможно. сочинение Гачева такой возможности не предоставляет. Наоборот, подлинное открытие гуманитарной науки, как это не покажется странным, по его мнению, происходит в ситуации активизации естественных наук, а следовательно и позитивистской традиции. Вообще с Гачевым происходит удивительный парадокс, но он понятен и объясним. Гачев вторгается в пространство философии, не являясь профессиональным философом. Он филолог, но его интересы связаны с философией. Далеко не каждый профессиональный философ способен прокомментировать Канта так, как его комментирует Гачев. А философов-профессионалов, читающих курс по Канту в высших учебных заведениях у нас, он тоже высказывался и весьма нелицеприятно. Но и в самом деле ставить проблемы так, как их ставит Гачев, философам-профессионалам было трудно. Дилетантам, в кавычках я беру это слово, дилетантам же в этой области многое позволено. Так работал бы один философ, философ, работающий тоже на ниве филологии. Так работал Гумилев, которого вообще трудно отнести к какой-то одной науке, например, к этнологии или истории. Некоторые вообще считают его беллетристом. Так работал и Гачев. Сам Гачев пишет, что официальные философы многие проблемы ставить не могли. Цитирую. Конечно, если ты философ, философ в законе, как наши сильные. Ильенко, Мамардашвили, Гайденко, Соловьев. Тогда приходилось в дозволенных формах исхитряться. Цитата Гачева. Гачев же считает себя вольным стрелком. И дозволенные формы для него не существуют. Ему легче, он свободен. Правда, жить и выживать труднее. По поводу своей специализации Гачев высказывается в лирических отступлениях, которых на страницах книги, посвященной толкованию философии Канта, достаточно. Он готов признать, что не является философом, цитирую Гачева. «Ну, философ я не в законе, доморощенный», — говорит он о себе. Однако, делая это признание, он тут же демонстрирует несогласие с самим собой. Да почему же не философ-то? Разве в истории философии не было прецедентов? Ну а Ницше, без которого философия 20 века обойтись просто не может. Разве не является он уже давно наиболее цитируемым философом? Может, я преувеличиваю, конечно. Но он не был философом, он как и Гачев филолог. И тоже, как Гачев, Ницше мыслил художественно. Именно Ницше перевел философскую стрелку с концепта «прогресс» на концепт «кризис». Филологическая закваска не помешала ему стать одним из самых популярных философов в 20 веке, предугадавших варварство в его новых формах. Замечательная мысль вообще. Предсказал многое, что случится в 20 веке, а Ницше. Но дело даже не в этом. В данном случае непрофессионализм, в кавычках, Гачева пошел только на пользу философии, способной уходить в абстракции. Вот в каких формах и сферах может происходить реальное бегство науки от реальности. И забыть платоновскую традицию, когда понятие не доминировало, а философ активно пользовался образами. Ведь действительно, если философия есть производство концептов, как это решительно утверждают Делюз и Гватари, то концепты ведь невозможно свести исключительно к понятиям. Потому что, как утверждают лидеры постмодернизма, они, цитирую, всегда несли и несут в себе личную подпись. Это я философу постмодернистов. Вроде декартовского кожата или кантовского априори. Концепт в то же время и образ. Сам Гачев в своей системе доказательств активно использует образы. Пожалуй, в этом тоже заключается позитивное начало его рефлексии. Философское мышление он возвращает из догматической системы в его привычные формы. Гачев – это выход не только за границы марксистско-ленинских догм, но и за пределы столь авторитетной немецкой идеалистической философии, то есть философии модерна, как ее сейчас называют, Хабермас называют. Разве в данном случае можно утверждать, что столь оправданная ситуация оттепели, благотворная для философского мышления, вообще новаторское мышление Гачева, в чем-то противостоит национальной философской традиции, питаясь образцами немецкой философии, особенно в XIX веке, когда философия стала одной из основных и активных форм самосознания русского народа, она развивалась и раскрывала свою суть в формах литературы. Лосев даже писал, что те, кто ценит в философии прежде всего систему, логическую отделанность, ясность диалектики, цитирую, может без мучительных раздумий оставить русскую философию без внимания. Пример с Достоевским, которого именно как философа распознали с некоторым запозданием, то есть уже в Серебряном веке, и о чем свидетельствует, например, книга Достоевского Розанова и Бердяева, здесь особенно красноречиво. Научный дискурс Гачева явился выражением духа оттепели, что связан с переходностью, осознанием исторического тупика и необходимостью в поисках для России новой перспективы. Его идеи можно считать ответом на эту потребность, хотя сам ученый так вопрос и не ставит. Но сегодня воздействие на его идеи общественной ситуации очевидны. Здесь следует прежде всего говорить о вкладе Гачева в осознание проблематики культуры. Необходимо представить Гачева мыслителем, оказавшимся в числе тех, кто появился первопроходцем в культурологическом подходе, в культурологической рефлексии. Гачев – один из тех, кто закладывал фундамент и задавал вектор теории истории культуры в ее отечественном варианте. И, конечно, это могло произойти только во второй половине 20 века, потому что в первой половине 20 века никакой культурологии, конечно, нельзя было говорить, говорили только исключительно об идеологии. Если в данном случае использовать идею Мишеля Фуко, в соответствии с которой некоторые авторы являются не только создателями своих конкретных сочинений, но и основателями дискурсов или типов дискурса, я процитирую Фуко, они, авторы, создали нечто большее, возможности, правила образования других текстов. Они установили новую бесконечную возможность дискурсов. Вот можно утверждать, что Гачев был одним из тех, кто вызвал в жизни особый тип дискурса, культурологический дискурс, гачевский, особый. После открытия этого дискурса возникает еще один уровень интерпретации каждого конкретного явления, к какой бы сфере оно ни относилось, методами каких наук не исследовалось. Если в момент появления Гачева, работ Гачева, это было еще не столь ясно, то спустя время, с появлением исторической перспективы, это становится очевидным. Кроме того, Гачев предложил, может быть, даже сам того не осознавая, так случается и очень часто, особое видение своего предмета, то есть культуры. Может быть, он сам и не осознавал отчетливо направление, которое обозначалось в гуманитарной науке того времени. Это направление, специальная наука о культуре, еще и само не успело обозначиться отчетливо. Но было уже очевидно, в каком направлении активизируется мысль общества и почему она становится столь актуальной. Если государство как институт оказалось в выживании общества несостоятельным, если его функционирование подвело к историческому тупику, то естественно, что в обществе начался поиск других институтов, способных эту миссию осуществить. Так началась реабилитация института, с помощью которых общество в истории всегда выживало и сохраняло свою идентичность. Это в первую очередь такие институты, как культура и религия. Культура, так происходит от слова культ, эти вещи очень связаны. Может быть, и нельзя утверждать, что государство оказалось совсем несостоятельным, В годы Второй мировой войны оно и само выстояло, и оказалось способным дать ответ на вызов. Но если общество и смогло противостоять вызову и преодолеть опасность, то только ли благодаря государству, может быть, опять же сработали глубинные структуры коллективного соборного сознания, сформированные и религией, и культурой, а стало быть тем, что государство безжалостно разрушало, взваливая осуществляемые этими институтами функции на себя, делая это самонадеянно, не задумываясь о последствиях. Эта непроявленность, неопределенность рождающегося культурологического дискурса в работах Гачева очевидна на уровне используемой им терминологии. Так название первой серьезной книги, в которой его концепция уже была изложена, свидетельствует, что он активно использует понятие «нация». Это, несомненно, реакция на активизацию в обществе обсуждения национальных проблем, которые большевики растворили в идеологии. Кстати, внимание к национальным вопросам тоже свидетельствовало о возвращении к идеям, которые когда-то возникли в среде романтиков. По этому поводу Альбер Камю очень точно писал, что марксизм промахнулся в национальном вопросе. Как я уже отметил, близким Гачев оказался к проблематике Гуревича, подвергшему анализу открытия исторической школы аналогов. Благодаря Гуревичу наше поколение начало приобщаться к идеям, вызванным в жизни этим направлением. Не случайно название одной из книг Гачева вынесено понятие ментальности. Тем не менее, какие бы понятия Гачев не использовал, чьей бы терминологии не прибегал, он самостоятельно двигался к пониманию культуры, определяя которую по справедливому признанию Йохана Хейзинги представляется совсем непросто. Но меняется и множится не только определение культуры, но и сама культура. Вот сам Хейзинга позволил себе обозначить ее даже бесформенным монстром. Она вообще как бы ускользает от определения. Хейзинга пишет, что культура не обрела подлинного самобытного стиля, в ней отсутствует единодушная вера, в ней нет внутреннего доверия к собственной прочности, нет критерий истинности, нет гармонии достоинства, нет божественного покоя. Она обременена таким грузом всяческого вздора и нелепых идей, какого никогда прежде не несла миру. И вывод такой – культура больна. Но если в эпоху, в которую творил Гачев, дать определение культуры было труднее, то сейчас обнаружить этот вектор, в соответствии с которым интуитивно двигался Гачев, становится легче. Этот вектор связан с проблематикой культуры. Здесь улавливается очевидный в научной биографии Гачева парадокс, вообще-то характерный для его современников. Казалось бы, Гачев заметно выходил за пределы устоявшегося научного знания, и не только его естественно-научной разновидности, но даже и гуманитарной. Я уже отметил, что он активно прибегает к образному мышлению, обостряя вопрос о специфике гуманитарного знания, стремящегося утвердить самостоятельность по отношению к естественным наукам. В сочинениях Гачева эта самостоятельность гуманитарного мышления очевидна, но в то же время именно в его сочинениях открытие гуманитарного плана уравновешивается активным вторжением в пространство науки природы. В гачевском варианте взаимоотношения между науками о природе и науками о человеке оказываются весьма активными и взаимопереплетающимися. Это не может не обращать на себя внимания. Эту особенность своего мышления ученый осознает и по этому поводу высказывается. Так о своем подходе он пишет: «Мой подход вполне отвечает потребности нашего столетия во взаимопроникновении гуманитарных и естественных наук, во взаимопросвечивании и познании одного через другое. Но для этого нужно пробить изоляцию и привычку рассматривать гуманитарные явления лишь своей кампании на языке общественных наук, проявления природы на языке естествознания и математики. Вот для того, чтобы понять сущность культуры, Гачев вынужден понять взаимоотношения человека с природой. И они первичны. Человек формируется тем пространством, в котором он существует, тем климатом, который на него в этом пространстве воздействует, тем воздухом, который он дышит, той землей, которая его питает. Кажется, в этом своем суждении он близок к стоикам. Вот эта фиксируемая и подчеркиваемая Гачевым укорененность человека в природе обязывает вернуться не только к эпохе культурогенеза, но к первым стадиям становления философского и научного знания, иначе говоря, к эпохе досократиков, а именно к Фалесу, Эмпедоклу и Гераклиту. Вот почему свой основной труд, в котором он излагает концепцию в ее окончательном виде, он начинает с эпиграфа из Гераклита. Цитирую его. «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, и спящих же каждый отвращается в свой собственный». Погачево, воспринимающий для бодрствующих человеком гераклитовский космос, есть инвариант, нечто универсальное и объединяющее, но непосредственно человек все же демонстрирует вариант этого инварианта, то есть свой уникальный космопсихологос, представляющийся ученому сном конкретного народа об едином, большой буквы, едином концепт философский, древнейший. Для Гачева важно уловить константы национального космоса, его интеллекта, его целевую причину, заключающуюся в единстве местной природы, характера народа и его склада мышления. Ну, может быть, на этом закончим. Все равно я до конца не
дойду. А вот сейчас будут вопросы, Но прежде всего поблагодарим Николая Андреевича за прекрасный зачин, интеллектуальный, творческий, проникновенный, глубокий. Какие вопросы?
Спасибо.
Нет, меня это не удивляет, я уже к этому привыкла. Да, я
просто
озвучиваю свою, свой традиционный восторг.
Николай Андреевич, вы упомянули Ильенкова. Как вы думаете, насколько значительное было влияние концепции Ильенкова, концепции идеального, концепции диалектической логики в Ильенковском заводе на Гачева?
Ну вот если судить по современной литературе, мне все время попадается это имя Ильенко. Значит, его идеи, которые он в свое время высказал, они живут, и они действительно позитивны и конструктивны. И издание его, его идеи живут.
Вы не чувствовали, что иногда просто в тексте кажется, что он не то что пересказывает, а как будто...
Ну, он диалог ведется, сопрягается.
Вы о Гачеве уже говорите, конечно,
он так
он говорит, что у меня такая рефлексия. Я сначала поговорю о себе, о своем восприятии, а потом уже начинаю излагать.
Анастасия Георгиевна.
Ильенкова просто сам писал, потому что он с Ильенковым общался, он об этом пишет. То есть у него первый учитель, называется своим учителем,
А второй, кто вы сказали?
Бахтин, конечно.
Да.
Которого он встречал с изгнанием.
Да.
Спасибо большое, Николай Андреевич. Будем вас читать.
Спасибо.